Добрий вечір, Румінську, 22 година, на хвалях Ночної Свободи, з вами Валер Калиновский. Нашим гостем сьогодні буде удельник маршу і мітингу предпримальників, що прийшли у Мінську, Олег Шабетник з Речиці, який гандлює кондитерськими виробами. Відомі білоруські діячі викажуть своє ставлення до протестів предпримальників.
Я казав класик: спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих.
У дослідах свободи представники різних конфесій скажуть, чи відчули вони поліпшення ставлення до їх з боку держави, чи закранула їх так звана лібералізація. Жихари Гомеля поділяться самим потаємним, про що б вони запиталися у Бога, коли б така можливість була.
Чому в Білорусі тоталітарний режим? Чому батько не дає нам життя?
Чому ми так дрінно живемо?
А проча того слухачі «Ночної свободи» довідаються, хто уключений у лік номінантів літературної премії «Глиняний вялес» і почують ураження нашого кореспондента від першого мінського показу фільму польського режисера Анджея Вайди «Катынь». Сьогодні ж ми представимо чергового удельника проєкту «Барди свободи» Василя Аураменка з Могильова. І все це після того, як ми розкажемо про основні новини за подіями у світі, сочить Юрій Дракохруст.
Добрый вечер. Сегодня президент США Джордж Буш заявил, что для обновления миру и стабильности в Афганистане запотребуется еще шмат намаганий. На встрече в Кабуле с афганским президентом Карзаем Буш выказал уверенность, что США протягнут поддерживать Афганистан после того, как Барак Обама займет посаду нового керовника Белого дома. Сотни иракцев потребовали вызволить репортера, який кинул чаровиком Джорджа Буша в неделю. Журналіст назвав президента США собакам і кинув чаровіком у його у часі сумісної пресової конференції з іракським прем'єр-міністром Нури Аль-Малікі. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що ще 300 британських військовців додатково накеровані у Повдньовий Афганістан. Чорногорія подала офіційну заявку о прийомі в Євразвяз. Прем'єр-міністр Міло Джуканович повідомив про гэта на зустрічі з Ніколя Саркозі, президентом Франції, яка тепер старшинює у Євразвязі. Парламент Туркменістану, який завершає свою працю, на апошнім посядженні прийняв новий закон об новим гімні країни. У ім отсутнічає згадка про былого президента країни Сапармурада Ніязова, а у старой редакції гімна Туркмен Баши згадувався тройчі. У Іраку, як на мені, 5 поліцейських загинули, каля 30 були поранені в виніку вибуху. Смиротник накерував автомобіль з вибуховкою на контрольно-пропускний пункт на заході від Багдаду. Так само на повночі Іраку, близу городу Масул, невідомі застрелили 7 чоловік.
Дякую, Юрій. Юрій Дракохруст представив основні міжнародні новини, а з основними білоруськими подіями дня нас познайомить ведучий дзённого ефіру «Свободи» Сергій Шупа.
У Мінську відбувся марш і мітинг предпримальників, які протестували супроць адміни пальохкаў при увозі товараў з Росії. Паводле предпримальников, після вступлення нових умоваў у дзеянне 1 студзеня 2009 году больш за 100 тысяч чалавек могуць стаць беспрацоўнымі.
У меня дочь, мать одиночка, у меня сын безработный, никому этот диплом экономиста не нужен. У меня невестка получает 300 тысяч, это прожить невозможно, и все сидят на моей шее. Поэтому я говорю, у нас у всех такое вынужденное положение. Если мы закроемся, значит все будем ходить с протянутой рукой.
У акції протесту у Мінську брали удел і предпримальники з регіонів. Некоторим з їм довелося добиратися у столицю навіть праз міліцейські кордони. Намісник міністра економіки Андрей Тур, який на минулому тижні обіцяв, що адміна пальохкаў може бути перенесена ще на год, заявив, що громадськість його крыху не так зрозуміла.
Средства масової інформації вас неправильно інформували, тому що, так сказати, це був один із варіантів, а варіантів дуже багато.
Як повідомляє російська газета «Комерсант», кошт 1000 кубометрів газу для Білорусі в наступному році може піднятися до 240 доларів. Таким чином «Газпром» збирається частково компенсувати свої страти у виніку сусвітного фінансового кризису. Сьогодні у Мінському кінотеатрі «Центральний», амбасада Польщі у Білорусі і Польський інститут представляють фільм Анджея Вайди «Катынь».
Це вибітна стужка Анджея Вайди і її по загиблим у Катині, фільм-помник, фільм-плач, фільм про історію про чоловічу гідність і фільм про чоловічу пам'ять.
Розпочатої у городні справи об признанні екстремістськими інформаційних матеріалів, знайдених у опозиційних активістів, покуль що покинуті без розгляду.
Сергей Шупа представил информационную панораму дня у Беларуси.
Обрыдла гэта слухаць. Не саджы і не шкадуй, не шкадуй. Будзі цёплы вецер змухаць. Мне казала, не дзіёсць, не дзіёсць. За марамі шмат краінаў. А губляць тут маладосць, маладосць. Ты нікому не павінна. Зорны прамень, сікаць уначы. Ён пакажа нам словы расстання. Жадаюсь сразу мець, я складана на ваколля. Вышынёй нябёс лецець, так лецець, шляхам рухацца павольным. Мне казала, не шкадуй, не шкадуй, будзе хуткая расстання. Каля хаты не пінуй, не пінуй.
Гучыць песня гурта «Без панікі» пад назвай «Не сумуй». Як мы чулі з паведамлення Сергія Шупы, сёння ў Менску адбыўся марш прадпрымальнікаў. Яны правялі дазволеную дэманстрацыю ад Акадэміі навук да парку дружбы народаў каля плошчы Бангалор, дзе адбыўся мітынг. Арганізатарамі акцыі сталі сябры аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва». Прыйшло каля тысячы чалавек. Яны прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем адмены мытнага указу прэзідэнта нумар 285. Аб тым, якія яшчэ вынікі сённяшняга маршу, мы паспрабуем даведацца ад сённяшняга госця «Начной свабоды», непасрэднага ўдзельніка акцыі Алега Шабетніка, індывідуальнага прадпрымальніка з Рэчыцы. Алег займаецца гандлем кандытарскімі вырабамі на славянскім рынку горада Рэчыца. Ён ужо паспеў вярнуцца з Менска ў свой горад і зараз на наўпростай сувязі са студыяй «Начной свабоды». Алег, добры вечар.
Добры вечар.
Ну, скажыце, калі ласка, ці задаволеныя вы ўвогуле тым, як прайшоў сённяшні марш, якія ягоны вынікі?
Ну, не задаволены. Буду разговаривать на русском, ну, как бы...
Ну, калі ласка, ну. А галоўнае патлумачыце, чаму не задаволены?
Ну, как бы, людзі... Сначала, которые собирались ехать сегодня на митинг, услышали, что поступил законопроект тура, в котором просят продлить действие указа 285-го еще на один год. Поэтому люди как бы уже смирились с тем, что уже что-то будет, и как бы смысла ехать уже сегодня, как бы участие в Минске принимать в марше, как бы нету.
А тур поведомил сегодня, что небыто его неправильно зразумели. Маются разные варианты развития подеев, не только вот это.
Ну, вот видите, людей ввели в заблуждение, хотя это прошло и по радио, по бегущей строке, по ОНТ. Людей ввели в заблуждение для того, чтобы они сегодня не поехали, не оставили свои, не отстояли свои права.
Так, тем чином вы подкупились на то, что, скажем...
Да, многие купились на это, то, что как бы есть какое-то обещание.
Скажите, а есть сенс проводить еще одну акцию у студени, якая не будет запланированная на 12-е студеня?
Я думаю, что да. Дело в том, что тогда уже, если не уступит никакой закон, никакое продление, то люди будут вынуждены остановиться и выйти уже на улицу. То есть власть толкнет людей для того, чтобы они уже сами себя защищали, выходили на улицу. Покуль-то такого еще нету, люди могут еще что-то заработать. И как бы вот в Речице мы... ходили в исполком и требовали, чтобы нам разъяснили наши права, что мы будем делать после Нового года. Попросили исполком, чтобы они создали нам, пригласили с предпринимателями, провели такой круглый стол чиновники из налоговой инспекции, из таможенного комитета. И в итоге мы все услышали, допустим, от таможенного комитета, что все условия, которые они нам предлагают, ни один предприниматель из них не может выполнить. А налоговая пошла на другую хитрость, как бы сказала, что вы сегодня можете закупить много товара и еще несколько месяцев торговать в будущем году. Как бы людей это тоже как бы воодушевило в том, что они еще несколько месяцев могут продержаться. И поэтому такая ситуация у нас сложилась.
Ну, а коллеги, скажем так, ситуация не изменится, то 12 студеня вы лечите
больше
активное, больше массовое, больше рашучей
акции. Я думаю, что это будет какое-то нашествие предпринимателей на столицу.
Ну, тем не менее, сегодня этого не отрымалось. Ось, скажите, а чому организаторы звернулись до политиков с просьбой не выходить на улицу сегодня до вас и не приносить свои лёзунки,
ну,
свои
сяги? Это единоличное заблуждение господина Шумченки. Такого нельзя было делать, потому что экономика и политика взаимосвязаны. И сказать политикам не проходить, но они не пришли сегодня. Не поддержали те предприниматели, которые стоят в политических партиях.
Ну, приблизно так отреагували, например, наведники нашего сайта. Вот я прочитаю один из комментариев, который пришел под поведомлением об вашей марше. «Вы никто без громадства, — пишет Сергей, — и без тех же политиков. Вы думаете, что вы вырешите проблему, вышедши в отдаленное место и поговоривши там, не смешите сами себе. Вы погоджаетесь с таким, с такой оценкой?»
«Да».
«Погоджаетесь?»
«Да».
Скажите, Кирилл Ласка, ну, я б хотел бы попросить вас застаться на сувязи, а я покуль сказал бы несколько слов про вас, про сегодняшнего гостя «Ночной свободы», и в приватности об тем, что вы, Олег Шабетник, персонально не стоите у боку от агульно-громадских подеев у Беларуси. Сегодняшнему гостю Олегу Шабетнику 42 года, он женатый, мает 3 детей, 10 год гандлюет кондитерскими вырабами на рынку славянских города Речицы, мает 4 продавцов. У 2002 году организовал предпринимательский митинг у Речицы. Один из заявников митингу предпринимательников 10 студеня этого года, за что отримал 5 суток арешту и 700 тысяч рублей штрафу, был осужден до арешту еще несколько разов, у тем лику, подчас президентской кампании 2006 года, социал-демократ крат сябра громады. Олег, згадайте, калі ласка, за что вас осудили в 2006-м, подчас кампании президента?
Меня как бы осудили за то, что я выражал нецензурную бранью, когда раздавал листовки. Проходной метизного завода.
Зрозуміло. Ну, это традиційне на той момент обвинувачення супраць представников опозиції. Скажіть, Кирилл Ласка, ось ви маєте свій, так би мовити, кондитерський бізнес, маєте нейкую кропку на ринку, маєте продавців. А що буде з вашим гэтым бізнесом після 1 студеня, коли гэты указ вступить у силу? Вас він так само закране? Ви так само будете скасує для вас один податок і примусить там оформлення товару, мит на інше робити?
Ну, как бы... По законодательству мы уже работаем с налоговыми с накладными документами, то есть мы уже годы это работаем, мы уже то, что прошли. Но я скажу другое, что не будет рынка вещевого, не будет и продуктового, как бы здесь все взаимосвязано. Это рынок в городе Речица, как супермаркет какой-нибудь в Минске, когда человек пошел туда, все купил. Не будет одного, не будет и другого, то есть как бы для нас это будет большая проблема. А скажу еще вот что. Перевод этих в ЧУПу, это не мой ЧУП, это жена была предпринимателем, жена перерегистрировалась в ЧУП. В этом плане проиграло государство, проиграл предприниматель и проиграл, самое главное, потребитель. Дело в том, что государство, вот я много знаю, кто перешел в ЧУПы, и люди, которые перешли в ЧУПы, они не могут достичь того товарооборота, который они имели как ИП. То есть и налоги значительно меньше. Я вот, имея 4 продавцов, плачу значительно меньше налоги, если бы я платил как ИП. Потому что у меня товарооборот упал, я не могу денег туда как бы взять с кармана или взять у дяди соседа доложить и финансировать свой бизнес. То есть это уже другие условия, другие работы. То есть предприниматель проиграло государство. И потребитель, цены-то выросли. Никому от этого не стало лучше, ни мне, ни государству, ни потребителю. Вот в чем проблема.
Ну, таким чином, особисто вас это уже не закрани, бо вы и так уже працуете по-новому. А закраняют тих, хто возить, ну, одіння, так, я розумію?
Ну, одіння в основному, да.
А як можна, от ваша організація, перспектива, як вона оцінює масштаби можливих стратів від цього указу, ну, скажімо, по працівних місцях, по бізнесах?
Я не, це саме, не перспектива в організації.
А, пробачте.
Я за свободное развитие
предпринимательства. За свободное развитие предпринимательства. Да. Ну, аналогичная организация. Так, как это вы оцениваете?
Дело в том, что потеря рабочих мест сейчас в стране, хоть у нас как бы власть говорит, что кризиса еще нет, но он уже шагает по нашей стране. Многие ощутили это заводы, предприятия, на работу никто никуда не возьмет. А по новому законодательству, что вступает с Нового года в силу, многие люди не смогут найти другую работу и не смогут растаможить этот товар, не смогут его везти. А если их кто-то и везет, то цена возрастет 2-3 раза. То есть не смогут его продать. То есть тут все как бы по кругу взаимосвязано. Вот такая ситуация.
Олег, а может все-таки сможете не призвичаиться до этих новых правил, как вот, например, призвичалися до того указу летошнего, який дозволял вам наймать на працу только родичев? Ну, нібито как бы привыкли и працюють.
Ну, как бы не все привыкли, как бы для торговли как бы это не сильный урон нанес этот указ, потому что многие зарегистрировали своих наемных лиц как предприниматели, работают уже с ними, выписывая им какую-то накладную и какие-то отношения выстраиваются. Пострадали больше всего услуги, производство пострадало, как были маленькие производства, в том числе я хотел заняться производством. Кто занимался ремонтом каких-то машин, телевизоров, холодильников, он же не наймет там жену, чтобы она крутила гайки в гараже, правильно? Вот эти люди пострадали.
Ну так, таким чином, коло махчимостей просто будет звужаться, а люди будут пристосовываться, ну, в горших умовах, чем могли быть, я так разумею.
Ну, я думаю, что уже не приспособятся. Уже приспособятся не будет к чему. Потому что будет таможня отслеживать. Вот мы проводили круглый стол, я же говорил, с таможней и с налоговой инспекцией. Таможники очень четко сказали, что такого, как вы хотите придумать, вот, вести для, как бы для себя, а потом это реализовывать. То есть это все будет жестко отслеживаться. У них там своя служба есть, которая занимается всеми этими как бы подводными камнями. Если кто-то предприниматель часто ездит за границу, они объясняли, то есть выезжает в Россию или там на Украину. Если он предприниматель, то его отслеживают, будут тщательно проверять. Понимаете, тут ситуация очень серьезная, потому что там можно будет уже контролировать. Это не налоговая инспекция, это серьезная структура.
Угу. Ну, ось некоторые коллеги ваши, которые гандлюют, ну, бытовой техникой, эти электроникой, эти будут материалами, они уже фактично працуют по воле таких правил, так?
Ну, работают, да.
Угу. А вот что сказал нашему радио, вот хочу попросить вас послушать. Один из предпринимальников у городе, который гандлюет будматериалами и сантехникой, и который принципово отмовился поддержать вот страйк, который отбылся, предпринимальников, который отбылся 10 снежня.
Потому что когда у нас были проблемы по стройматериалам, нас никто не поддерживал. Почему я должен теперь шматье поддерживать? Не должен. Абсолютно.
Ну, вы бачите, такий рашучий его настрой. Выглядает, что влады поделили вас на особные категории и таким чином справились и диктуют свои умовы.
Да, есть такая пословица «разделяй властвуй». Сегодня отделили одних, завтра отделили других. Отделили бытовую химию, отделили стройматериалы. Вот, и все это, вот, продукты отделили, как бы, все это потихонечку, как бы, выдавливает. Но если бы, понимаете, для того, чтобы что-то сломать, надо что-то создать. А у нас не создано для этих предпринимателей ничего, абсолютно ничего, кроме плохих условий, в которых они не смогут работать. Если бы руководство страны создало какую-то базы в Минске, закупочные, как это делается в Москве, создала какие-то фирмы, которые бы этим занимались, можно было бы работать. А так не создавая ничего и выгнать людей на улицу, это как бы неправильно.
Ну, и еще вот это меркование человека с городни, предпринимальника, показывает, что у вас, у осяроди вашим нема едности. Как вы лечите?
Ну, я думаю, что да, что как бы это, ну, пытаемся мы все-таки добиться с предпринимателями такого, как бы работаем в том направлении, чтобы объединиться как-то, чтобы нас не могли разъединить. Нас все время разъединяет. Тут одна структура, то другая, то третья. Если бы у нас, конечно, было единство, мы пришли к единству, мы бы много чего добились, и мы по-другому уже работали в другой стране.
Олег, я звертаюсь до сегодняшнего гостя «Ночной свободы» Олега Шабетника, предпринимальника из Речицы. Я попрошу вас на хвилинку, как бы, припинить нашу разговор, и давайте послушаем, как оцениваются последние акции протесту предпринимальников іншие відомые в Білорусі люди, які самі не займаються бізнесом. У приватності режисер, кінодокументаліст Володимир Халіп лічить, що у свій час предпринимальники втратили шмат часу на спроби пойти своїм шляхом, і тому спроби їх подати голос тепер залишаються без плену.
У предпринимальників, як і усіх інших громадян Білорусі, є тільки один шлях – вийти на вулицю, це рашуче заявити про свої права і домагатися від влади виконання потребувань. Тому що влада ніколи не пойде на зустріч нікому і не обороняє тільки свій інтерес.
Так сказав Владимир Халіб, а намісник старшині партії БНФ Юрий Хадика переконаний, що спроби предпримальників бити нібито поза політикою у білоруських умовах марні.
З пункту погляду на досягнення мети демократизації країни, то це ні. То це просто ті слої, які виступають супроти протягу диктаторського режиму, будуть вбивати клін.
Это кличить Юрий Хадика, а городенский бард Виктор Шалкевич признается, что зусім не має симпатии до дробных гандляров и спочувать ему их на боротьбе не збирается.
Такая группа, до якої не має симпатии ніхто, на жаль. Просто, ну, у силу того, як я не працюю. Все остатнє, як казав класик, спасіння утопающих, дело рук самих утопающих.
Сказав Віктор Шалкевич, а поет Геннадь Буравкін каже, що сьогоднішні акції предпримальників усе ж були достатково політизованими.
Жить у наш час, абсолютно быть свободным от политики, якая у наш час проводится, и тем больше державная политика, это немагчимо. А в принципе, не верю я в то, что нигде нема политики. Навод то, что заявлена отмова от политики, это так само своеобразная политика.
Так сказав поет Геннадь Буравкін про сьогоднішні акції предпримальників, а я звертаюся до сьогоднішнього гостя «Ночної суботи». Індивідуальна предпримальника з Речиці Олега Шабетніка, який брав уділ у сьогоднішніх маршах і мітингу предпримальників у Мінську. І хочу попросити адреагувати на ці репліки. І у приватності поспрачайтеся з Віктором Шалкевичем. Чому люди не мають симпатії до дробних гандляров? На вашу думку, він помиляється, чи він має рацію?
Ну, как бы и не помиляется, и другое сказать, что почему возникло такое отношение. Потому что у нас людей как бы немножечко зомбируют, что это плохо, купил за доллар, продал за два или за три. Но дело в том, что в свое время предприниматели добились того, чтобы наша экономика не упала, и спасали наших в начале 90-х предпринимателей от голода и холода, и возили товары и сырье из других регионов, и как бы сделали, чтобы наша страна немножечко стояла не на коленях, а на ногах. Вот, это добились тогда. А сейчас как бы мы не нужны, нас вытесняют всеми силами. Но надо не забывать и другое, что это рабочие места и самозанятость населения. Куда деться людям, если ничего другого нельзя предложить?
Ну, ось тепер такий економічний кризис, і повідомлення з'являється об тим, що люди на заводах страчують працю, що працюють неповний працівний день. На вашу думку, скажімо, при більш сприяльному ставленні до предпринимательського руху, от цей сектор економіки змог би дати працю людям, які з реального сектору, скажімо так, губляють можливість там заробляти гроші?
Діло в тому, якщо б у нас розрешили найомних лиц предпринимателями мати, то я думаю, что часть тех людей, которые не могут уже работать на предприятиях, работали с предпринимателями. Не обязательно в торговле. Почему думаете, что индивидуальный предприниматель – это только торгаш на рынке? Нет, есть и производство, есть и услуги, есть и какие-то мелкие ремонты и автомобили, и автосервисы, и парикмахерские. Да много всего услуг, понимаете? Вот в чем проблема. И дать сегодня рабочие места без проблем для предпринимателей. Только дайте закон о малом бизнесе. Дайте условия, по которым мы можем работать. И в нашей стране много чего изменится. И предприниматели не будут лезть в политику. Хотя и политика, как бы нельзя делить работу предпринимателей и политику. Все у нас взаимосвязано в стране. Экономика, политика. Нельзя все это разделить.
Ну от ви сказали, що треба, каб урад дозволив вам, вернув раніше умови, дозволив вам наймати найомних працівників. Що ще от він би мог зробити зараз, каб ваш сектор, ну, активно допомог країні у тяжкий період економічного кризису?
Прийняти закон о малом бізнесі.
Тільки гэта?
Да.
А що в гэтым такого може бути, скажімо, специфічного?
Чоловік би знав, як йому працювати сьогодні, завтра, післязавтра, через 5 років, через 10. Тому що у нас на Новий год обов'язково праздник для предпринимателей. Подарок, вірніше, не праздник, подарок для предпринимателей. Тобто введення якогось нового указу. То запрет мати найомних лиць, то отмена фіксованого НДС. І кожного року це повторюється. Кожного року.
Олег, я звертаюся до сьогоднішнього гостя «Ночної свободи» Олега Шабетніка, предпринимальника з Речиці. Скажіть, будь ласка, 1 студеня, коли вступить в цей указ, у силу тіні вступить, не веду. За що ви збираєтеся підняти чарку?
Даже не знаю, що сказати. Щоб предпринимать, якщо закон вступить в силу,
то за одно, коли не, то за другое.
Да. То есть хотелось бы, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне, чтобы смогли работать и приносить пользу себе и государству, и нашим людям, обычным гражданам.
Дякую вам, Олег. Я желаю вам, каб ваші амари справдились, а каб то, за что вы выпьете с 1 студеня, оно было, скажем так, больше позитивним і реалізувалися. А нашим слухачам я нагадаю, що гостем нашим сьогодні був предпримальник з Речиці, удільник сьогоднішнього маршу протесту у Мінську Олег Шабєтнік.
Колядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс свободы. Починается перед колядами католицкими, выники после православных святов. Наспевайте колядку, позвонивши на Менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы.
А на черзі нова передача з проєкту «Барди свободи». Слово моєму колегу Дмитру Бартосіку, який представить удільника передачі Василя Аураменку з Могильову.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нашим гостем на гэтым тыдні будзе аўтар з гораду Магілёву Васіль Аўраменка. Васілю сёлета споўнілася 50 гадоў, хоць гэтаму маладжаваму чалавеку на выгляд не дасі больш за 40. І справа тут, думаю, не столькі ў здаровым ладзе жыцця, колькі ў беларускім здаровым духу. Васіль – урач неўрапатолях. Падзеліся, калі ласка, сваёй практыкай. Беларусы становяцца больш нервовымі апошнім часам, ці яны больш супакойваюцца? Жыццё становіцца больш радасным, менш становіцца стрэсаў.
Градус падвышаецца. Нервознасці, стервознасці, стрэсавасці і гэтак далей.
А з чым гэта звязана?
Звязана, я думаю, з вось такой сацыяльнай абстаноўкай, з тым, што якбы ідзе ціск на людзей з усіх бакоў, зверху і знізу. Нават, магчыма, і з палітыкай улад, я бы сказаў, гэта звязана, таму што людзям, ну, якбы не дазваляецца, ну, нема магчымасці, так скажам, выказаць свае нейкія незадаволенасці, нейкія рэалізаваць свае вось гэта сацыяльны нейкі той ціск, што накаплюваецца. Вось, і ён праяўляецца менавіта больш у хваробах, хаця афіцыйна якраз дазволена скардзіцца.
Ці карыстаешся ты беларускай мовай у сваёй лекарскай практыцы?
На жаль, не. Хаця быў час, пэўны час я вёў, як бы, дзённікі пісаў справаводства па-беларуску, запаўняў гісторыі хваробы. Ну, тут пэўна ёсць праблемы, напэўна, ўсё ж не зусім распрацавана наша медычная тэрміналогія. Хаця вось адзін мой калега, лекар, прамянёвы дыагност, ўжо на працягу больш 10 год карыстаецца беларускай мовай, дарэчы, Тарашкевіцай. Піша свае рэзюмэ, да, у нас ёсць такі чалавек у нашай лекарні. Вось. І прычым это, як бы, ўжо ўсе да гэтага прызвычаіліся і не з'яўляецца нічым такім,
ну, дзівам.
Дзівам, да. Дарэчы, усе ўжо разумеюць, можа там не заўсёды, так бы, скажам, пабуршыць нехта там, калі прачытае там хрыбетак замест пазванка ці паўкуля замест паўшар'я і гэтак далей. Ну, але ўжо разумеюць, за столькі гадоў прызвычаіліся да гэтага.
Сцягі і сцягі недосяжные воку всплывают на крылах вандровных облаков, як души померлых их небо сбирали, а мы застаемся чакальники раю, а мы знов чакаем, углядаемся неба, землю проклинаем, хоть дасть я на хлеба, и дасть я на крылы, что тягнуть у неба, бо вельми ж замало земного хлеба. Стяги, як і мари, спливають висока туди, де притулок всіх душ і облоков, де вічно відчинені світлі.
У Менску полова на 11-ю на хвалях «Ночной свободы». З вами далей Валер Каліновський. Вітаю усіх, хто долучився до нашої програми в живим ефірі. Тягом наступної півгодини ви ще почуєте. У дослідах свободи представники різних конфесій скажуть, ці відчули вони поліпшені ставлення до їх з боку держави, ці закранула їх так звана лібералізація. Жыхары Гомеля падзеляцца самым патаемным, пра што б яны запыталіся ў Бога, калі б такая магчымасць была.
Чаму ў Беларусі таталітарны рэжым? Чаму бацька не дае нам жыцця?
Чаму мы так дрэнна жывем?
Апрача таго, слухачы «Начной свабоды» даведаюцца, хто ўключаны ў лік намінантаў літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» і пачуюць уражанні нашага корэспандэнта ад першага менскага паказу фільма польскага рэжысэра Анджэя Вайды «Катынь». Пасля 23-й гадзіны прагучаць перадачы «Праскі акцэнт» аб намерах беларускага ўраду лібералізаваць эканоміку і «Дом літаратара», у якім бяруць удзел перакладчык Павал Касцюкевіч, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і пісьменнік Адам Глобус. Але ўсё гэта пасля того, як мы раскажам пра асноўныя навіны за падзеямі ў свеце, далей сочыць Юры Дракахруст.
Яшчэ раз добры вечар. На пачатку падзеі ў Беларусі. У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ввозе тавараў з Расіі. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, які на мінулым тыдні абяцаў, што адмена палёгкаў можа быць перанесена яшчэ на год, заявіў, што яго крыху не так зразумелі. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа узняцца да 240 даляраў. Ну, а міжнародныя падзеі наступныя. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што для аднаўлення міру і стабільнасці ў Афганістане запатрабуецца яшчэ шмат намаганняў. На сустрэчы з прэзідэнтам Афганістану Гамідам Карзаем Буш выказаў упэўненасць, што ЗША працягнуць падтрымліваць Афганістан нават тады, калі Барак Абама зойме пасаду новага кіраўніка Белага дому. Сотні іракцаў сёння патрабавалі вызваліць рэпарцёра, які кінуў чаравікам у прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў нядзелю. Гэты інцыдэнт адбыўся ў часе сумеснай прэсавай канферэнцыі Буша з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. На паўночным захадзе Пакістану кіроўцы грузавікоў адмаўляюцца перавозіць жыццёва важныя грузы для забеспячэння сілаў НАТО і ЗША ў Афганістане. Чарнагорія падала афіцыйную заяўку аб прыёме ў Еўразвяз. Прэм'ер-міністр Джуканавіч паведаміў пра гэта на сустрэчы з Нікаля Сарказі, прэзідэнтам Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. У Іраку як найменей 5 паліцэйскіх загінулі, каля 30 былі параненыя ў выніку выбуху, які здзейсніў тэрарыст-смяротнік.
Юры Дракахруст прадставіў асноўныя навіны, а тым часам я раскажу, якое будзе надвор'е заўтра. У аўторак у Беларусі ападкаў не чакаецца. Заўтра раніцай у Берасці да 5 градусаў марозу, днём мінус 1-3 пераменная воблачнасць. У Віцебску і Менску раніцай да мінус 9, днём 4-6 градусаў марозу ясна. У горадні да 6 градусаў марозу ранкам, днём 0-2 пахмурна. У Магілёве і Гомелі ясна раніцай да 8 градусаў марозу, днём да 6 градусаў. А вы далей слухаеце «Начную свабоду». Сёння ў Менску ў кінатэатры «Цэнтральны» амбасада Польшы ў Беларусі і Польскі інстытут прадставілі фільм Анджэя Вайды «Катынь». Гэты фільм называюць адным з найбольш біяграфічных твораў польскага рэжысэра. Бацька Анджэя Вайды быў сярод расстраляных у Катыні. Прэм'ера ў Катыні адбылася ў Менску са спазненнем на цэлы год. Пра фільм і пра гісторыю Інна Студзінская.
На вялікім экране ў Беларусі гэты фільм дэманструецца ўпершыню. Даследчык катынскай трагедыі, гісторык Ігар Кузняцоў кажа:
«Однозначно можна утвердаць, што 90% інфармацыі соответствует действительности і процентов 10 может художественных каких-то элементов. Анджэй Вайда создавал этот фильм, во-первых, в память и о своём отце, и о всех погибших в Катыни. Он основан на дневниках польского офицера, где параллельные линии проводятся немецкая и советская оккупация. Сама фабула фильма довольно интересна, сюжет развязан повязки в конце. Я думаю, что этот фильм должен каждый посмотреть.
На загад Политбюро, подписанный 5 сакавіка 1940 года, супрацовники НКВД расстреляли у Катыни 22 тысячи полонных войсковцев. Долгие годы советская пропаганда переконывала, что катынское злочинство учиняли гитлеровцы. Только у 1990 году Москва признала катынские забойства. Кинокритик Андрей Расинский радит поглядеть этот фильм усім белорусам.
Это выбитная стужка Анджея Вайды и ее по загиблым у Катыни. Фильм «Помник», фильм «Плач», фильм про историю про человечую годность и фильм про человечую память. Безумно, картина, якую варто глядеть, зробленная на наивысшем мастацким узровне, картина про нашу вольную историю.
У Катыни загинули не только поляки, але и тысячи белорусов, якія служили у польском войску, перекананные историки. Кандидат исторических наук Игорь Кузнецов каже.
Среди расстрелянных Катыни, по моим подсчетам, до 50% это этнические белорусы, уроженцы Западной Беларуси. Именно в Катыни были расстреляны основная масса тех, кто был депортирован на территории Беларуси. Поэтому мы можем говорить о том, что это не просто какой-то польский фильм о поляках. Это фильм и о белорусах, и о поляках, которые погибли в апреле-мае 1940 года.
У вересня 2007 года президент Польши Лех Качинский адмыслово приезжал у Катынь, каб наведать мемориал и ушановать память ахвяру. Керуники Беларуси дагэтуль не наведывали мемориальный комплекс у Катыни, які местится зусім близко от белорусской мяжи. Выбитный польский режиссер Анджей Вайда – лауреат премии «Оскар» наивысшейших узнагородов Каннского, Берлинского, Гданьского кинофестивалю. У фильме «Катынь» сдымаются зорки польского кино, а так само российский актер Сергей Гармаш, який выконал роль офицера НКВД. Фильм вылучены на премию «Оскар». Стужка отримала уже «Алмазный квиток» узнагорода Товариства «Польское кино», «Орла» узнагорода за наилепший польский фильм, приз глядацких симпатий на международном кинофестивале у Вашингтоне, Бурштиновых и Львов за наилепшую режиссуру.
Распавядала Інна Студзінская. Дадам, што фільм Анджэя Вайды «Катынь» шырокай публіцы пакуль недаступны, я маю на ўвазе ў Беларусі, бо гэты сённяшні паказ аднаразовы, беларусы змогуць яго паглядзець, калі айчынны кінавідэапракат закупіць копіі гэтага фільма. Тым часам мы можам пачуць уражанні ад паказу ад нашага корэспандэнта Владзіміра Глода, які толькі што вярнуўся з кінатэатра «Цэнтральны» ў Менску. Владзімір, добры вечар.
Добрый вечер, Валер.
Скажите, калі ласка, наколькі уразіў вас фільм? Гэтага вы чакалі?
Ведаеце, уражанне, ну, просто наймацнейшае. Вось ўжо больш за гадзіну дзесьці прайшло, і я, як кажуць, яшчэ не магу адысці, і я звярнуў увагу, што ва ўсіх, літаральна ва ўсіх, уражанне было надзвычайнае, бо пасля заканчэння фільму ў залі не заставалася вось тая ж цішыня, якая была падчас усяго фільма. Ніхто не размаўляў, не гучалі традыцыйна ў такіх выпадках аплодысменты. І вось маё ўражанне, што вось фільм, разумею, што фільм Анджэя Вайды, гэта не дакументальнае кіно. Ён зроблен актэрамі, але ён выканан настолькі моцна, што ўспрымаеш абсалютна ўсе дзеянні, абсалютна ўсіх герояў, як реальных людей. И вот это такая сумесь и мастацтва, и документалистики, и публицистики у лепшем сенсе этого слова. И вот трагедия Катыни, это трагедия Польши, не только часов Другой Сусветной войны. Вот сам Анджей Вайда успрымая, как мне подалось, и подаех Катынь, як символ, як знак беды, кажучи словами нашего Василя Быкова, той беды, якая обринулася на его родиму, и она отбивалася на усім польскім жыцці десятки годов. И вот, мабуть, самое моцное, что меня уразило, что поляки завжди хотели ведать правду про Катынь. И вот эта прага дознаться правды, немагчимость не зарабить это, уражвай наибольш. Як и апошние кадры фильма, вот, коли показывали расстрел польских офицеров НКВДистами, ну, это забыть просто немагчим.
Скажите, ведомо, коли белорусский киновидопрокат собирается закупить этот фильм, копию, как люди могли...
Не, Валер, про это нечто у кулярах там спробовали говорить, але такой вот докладной информации, якую можно было сказать нашим слухачам, и спаслаться на некие серьезные крыницы, нет, такой размовы не было.
И никого завтра у этого фильма не было?
Не, ну, было невеличко, было сказано, что, на жаль, Анджей Вайда не смог приехать в Минск, але перед початком фильма с невеликой промовой выступил амбассадор Польши у Беларуси Генрик Литвин, и он сказал про то, что «Катынь» — это не просто фильм, что оно имеет для поляков надзвичайное значение, бо вот «Катынское злочинство» было великой польской трагедией. Амбассадор сказал про то, что «Катынь» стала символом зневоления Польши, а фильм дозволяет усведомить обновление вот страченной на час воли. И вот что мне особливо с этого выступа запомнилось, и я узгадал это уже после закончения фильма, вот, насколько имел рацию амбассадор Генрик Литвин, и он скончил свою эту короткую промову такими словами. Я зараз их просто зачитаю. «Без расповеди про Катынь немагчыма зразуметь не только учорашнюю историю Польши, але и сегодняшнюю». И вот, саправды, фильм зроблены так, что бачишь быццам довоенную, военную Польшу и сегодняшнюю Польшу, як это все отбивалось на людях Польши.
Дякую, Владимир, за ваши саправды моцные уражения от показу, сегодняшнего показу у Минску фильма Анджея Вайды «Катынь».
Пацвілле, мястэчка, якое з'явілася на мапе Беларусі толькі ў 20-х годах мінулага стагоддзя, гэта быў галоўны гарнізон польскіх памежных войскаў на даваеннай мяжы. І ці магла тут зарадзіцца хоць якая беларуская традыцыя? Пра Пацвілле Глыбоцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Эту передачу слухайте в нашем эфире завтра.
Доследы свободы.
Сёлета улады Беларуси под тиском международной супольности пошли на частковую либерализацию. Вызволили из турмов политвязнев, дозволили продавать в державных киосках незалежные газеты. Однако сёлета Держдепартамент США у справоздачи про становище религий у свете заявлял, что у Беларуси порушаются так само правы верников и религийных конфессий. Ти отбилася либерализация на дочинениях уладов до религийных громад. Отказу на это питание шукала Галина Абакунчик.
Больш за 3 месяцы вернікі розных каталіцкіх парафіяў трымаюць пост за вяртанне касцёла Святого Язэпа і кляштара Бернардынцаў у Менску. Пост стаўся працягам штодзённых вулічных малітваў на прыступках касцёлу, якія доўжацца амаль 4 гады, кажа адна з актывістак Івона Мацукевіч.
Таких у нас 70 чалавек на сённяшні дзень, то адзін дзень у тыдзень, хто больш. Пустить на хлебе и воде. Пришел до нас начальник отдела по справам религии. Он не разумел, что мы там сидим с плакатами, с растяжками. Ну, и агитовал нас, мол, вам отдадут. Только вот беда у тем, что это православный храм Радышком. И вот это будет на верников православных удейничать не так, как треба.
Однако, это не единая проблема, якая існуе у католицком костеле у Беларуси сегодня, поведомляя митрополит Менско-Могилевский арцибискуп Тадеуш Кондрусевич.
30% пара не мае месца, дзе яны могуць цэлебраваць святую імшу. Не заўсёды лёгка таксама атрымаць рэгістрацыю і яшчэ цяжэй атрымаць дазвол на будову касцёла, атрымаць нейкі пляц. Далей вельмі цяжкая сітуацыя персанальная. Сёння ў нас працуе каля 100 святароў. 2/3 гэта грамадзяне Беларусі і 1/3, 30% гэта за мяжы. Для мяне цяжка зразумець, што нам сёння не дазваляюць, каб прыехалі святары з-за граніцы. Я добра разумею і падзяляю клопат дзяржавы аб тым, каб былі мясцовыя святары. Аднак не вінаваты каталіцкі касцёл у тым, што калі тут на гэтай зямлі на працягу 70 гадоў не было семінарій, скуль могуць узяцца тыя святары вельмі хутка.
Нічога не змянілася ў адносінах дзяржаўнай улады і праваслаўнай царквы ў Беларусі, паведаміў праваслаўны бацюшка, які пажадаў не называць свайго імя.
Праваслаўная царква была ў такіх больш-менш взаемазразумелых стасунках з дзяржавай, так і на ідзе. Сама царква, яна шукае самых цесных стасункаў з дзяржавай. Неважна з якой. Не таму, што яна там такая ўжо прыхільніца менавіта там рэжыма Лукашэнка, што ён падабаецца. Будзе іншая, будзе шукаць стасункаў з іншымі. Просто такая традиция. Так что все остается, как было. сказать, что горш не скажешь, и сказать, что лепш не скажешь. Все про своих остались.
Минская религийная суполка Международной громады свядомости Кришны тягом нескольких годов спробовала пройти перерегистрацию у отповедности с новой редакцией закону об свободе сумления и религийных организациях. Зробить это удалось только сёлета, каже сябра Рады Сергей Малаховский.
Какие-то шаги в сторону либерализации в этой области сделаны. Но наши белорусские учебники религиоведения. Там ученые и педагоги оценивают движение сознания Кришны. Там это звучит однозначно религиозная, тоталитарная, деструктивная секта. То есть я вижу, что подготавливается почва к тому, чтобы здесь не было много конфессиональности, а была какая-то единая государственная линия.
8 годов должится конфликт верников церкви «Новое житё» и уладов Менску. Городская администрация дозволила протестантам набыть будинок былого коровника, а коли той был переобсталяваны, забаранила его выкарыстовывать у религийных мэтах. После 2-годового перапынку зараз судовый процесс одновлены, але головная проблема дочинения улады и церкви полягая глыбей, каже юрист «Нового життя» Сергей Луканин.
Головное, что не изменяется, это не меняется законодательство, какое дает немогчимым свободно исповедовать свою веру. Это то, за что мы избирали 50 тысяч подписов. Что касается нашей церкви, то до этого часу не принято решение судьей высшего подавшего суда в будинку нашей церкви. Мы думаем не только про себе, але как свобода, и она пришла в единую сферу, как она принадлежала всем христианским церквам в нашей стране.
В оргкомитете по створению партии «Белорусская христианская демократия» так само не бачит грунтовных зрухов до поляпшения относинов державы и церкви. Говорит один из лидеров оргкомитету Павел Северынец.
Одинная прикмета того, что нечто может измениться, это черговый раз поставленный порядок дня, питание церкви «Новое життё». Максима, ось показываючи заходу, что и с религийными громадами мы спробуем найти поразумение. Але суд откладают постоянно, видовочно выкористовывают эту справу в якости разменной монеты с заходом. И они ведают, что у дорожной карте перемов помеж евразвязом и режимом есть пытание закона об свободе сумления, измены егоны, есть пытание регистрации белорусской христианской демократы. И тому, я думаю, что это будет предметом гандлю. Покуль никаких реальных кроков нема.
Гэтак заявіў прадстаўнік аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. А рэлігійную тэму працягне апытанне ў меншай ступені датычнае будзённых турбот вернікаў. Жыхары Гомеля кажуць, пра што б яны запыталіся ў Бога, калі б такая магчымасць у іх была.
Я бы спросила, у Бога правда ли, что там есть жизнь, что вот люди там ворота через 40 дней суд, и вот кто пойдет в рай, кто пойдет в пекло. Спросила бы, правда это, что такой суд будет.
Спросила про несправедливость, почему так в этом мире, что воины вот эти вот все, когда мирные люди, которые никому в принципе зла не делали, гибнут, страдают. Эпидемии те же самые, когда. Для чего все это? Почему так несправедливо?
Когда люди станут все здоровые. Вот это самое главное. Спросила бы у Бога. Потому что очень много болеет людей. Может, мы плохо ведем себя.
Чему в Беларуси тоталитарный режим? Чему батька не дает нам життя?
У Бога? Чтоб я его испыталася. Чему мы так дренно живем в опошний час? Чему здоровья не маем?
Тяжело ли быть Богом? Наверное, тяжело все-таки. Людей там много, он один. Не справляется.
Счастье ее на свете, все нема. И кому на Беларуси жить хорошо?
Ой, я, наверное, бы спросила, что будет потом, в следующей жизни? Что меня ждет? Буду ли я жить?
Как долго это все будет продолжаться? Беспредел такой. Люди плохие живут в последнее время. Морально, чтобы людей лучше сделал Бог.
Бог? Как устроить так, чтобы было всем хорошо?
Что потребно заработать, как бы жизнь стала больше лепшим?
Христос пытал, как следующий год проживем.
Жыхары Гомеля казалі, пра што яны б запыталіся ў Бога, калі б такая магчымасць у іх была. А вы далей слухайце «Начную свабоду» ад пытанняў да Бога. Вернемся да нашых зямных спраў. Прэтэндэнтамі на літаратурную прэмію «Гліняны велес», якую штогод уручае таварыства вольных літаратараў, днямі названыя паэты Галіна Дубянецкая і Андрэя Хаданович, празаікі Барыс Пятровіч, Юры Станкевіч і Алексей Талстоў. Валянціна Аксак далей з падрабязнасцямі.
Координатор премії Алесь Аркуш тлумачить, чому менавіта книги Анна Деямена Галини Дубянецької «Життя страшна» Бориса Петровича, «Мільярд ударів» Юри Станкевича, «Берлібри» Андрія Хадановича і «Бег» Алексія Толстого увайшли у шорт-ліст премії.
Найбільший розголос отримали ті книжки, які мають велику рекламну кампанію. Той самий роман «Бег» Вишньов уже цілий год рекламував. Люди його чекали, і ясно, що на неї одразу звернули увагу. Ті книжки книжка Дубянецької. Коли поетка стартанула з першої книжки в 45 років, і яку ведають уже як видатну поетку, яка була одною з самих значних поеток жанчин у об'єднанні тутейші.
Цікаво, що усі ці книги вийшли у недержавних видавництвах. На початку наступного року голоси 12 експертів з 5 номінантів визначать одного лауреата. Церемонія уручення йому глиняного вялеса відбудеться, сподівається Алесь Аркуш, традиційно у соковіку.
Соковік такий знаковий місяць. Почне давати про себе знати. Вясна і коли це всі святи наші основні 25 соковіка.
Літературна премія «Глиняний вялес» уручається за лепшою, на думку адмислового жури, книгу «Году». Сьоліта скласти короткий спіс номінантів було, як ніколи раніше, складано, бо год видався надзвичай ураджайним, каже координатор премії Алесь Аркуш.
У 2008 році вийшло книжок 20 вельми файних, і улічуючи навіть те, що вялес дається тільки раз у житті, і що, значить, частка авторів відпадає, як Бахаревич, Буйон, Майер, Вялеса. Але все одно було надзвичайно тяжко. Мені вельми шкода, що поза цим шорт-листом оказалося шмат цікавих книжок. Наприклад, книжка поезії Прилуцького, ці книжки Оксани Спринчан і так далі.
Премія «Глиняний вялес» заснована Товариством вольних літераторів у 1993 році. Її лауреатами уже стали Ігор Бабков, Людмила Сільнова, Олесь Розанов, Славомір Адамович, Лявон Важко, Владимир Орлов, Микола Попека, Сергій Островець, Віктор Слінко, Альгерт Бахаревич, Петро Васюченко, Олена Брава, Сергій Дубовець, Валентин Акудович і Олег Мінкін. З 1998 року уручення премії відбувається у Полоцькому музеї білоруського книгодрукування.
Про сьогоднішніх номінантів літературної премії «Глиняний вялес» розповідала Валентина Аксак, а зараз на черзі форум «Свободи» – реакції наведників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд підрихтували Ганна Соус і Олексій Знаткевич.
Сьогодні у Мінську пройшла дозволена уладами акція протесту предпримальників супраць ініціованих урадом нових умовів їх праці з нового году. Поводле активіста об'єднання «Перспектива», потребування предпримальників носять виключно економічний характер. Навідник нашого сайту Спадар Новіцький покинув такий коментар.
На кон заяви Шумченки, достатково одного неосторожного руху і тоді сотні і тисячі предпримальників, які упершиню вийшли на вулицю під економічними льозунгами, більш ніколи не вийдуть ні на які шесті і мітинги, кінець цитати, менавіта дякуючи підтримці опозиційних партій, ми добилися шмат яких виніків. Було гэта навіть без страйков, шерег яких, калі б не опозиція, увогуле пройшли б незауваженими. Злачинний диктаторський режим вельми боїться солідарності, бо без солідарності його не перемогчи нікому, сили занадто неровные. Предпримальницькому же керівництву чомусь здається, ці так уже обіцяно, що вони здолюють вижити менавіта ухилившися від боротьби. У практичності предпримальникам ніколи нельга було відмовити, на тим стоять.
Напередодні акції у Гомелі індивідуальні предпримальники Давидовського ринку вирішили долучитися до республіканського маршу предпримальників. На гэту інформацію на нашому сайті прийшов такий відгук.
Лукашенко не хоче, щоб у Білорусі індивідуальні предпримальники мали можливість вольно працювати. Йому потрібні раби. Вольний працівник – його ворог, якого треба знищити. Зробіть виснови, господарства. Нові вибори, новий президент Зянон Пазняк. Будете мати право на вольну працю.
Катерина з Мінську.
Гомель молодці. Мінську є чому повчитися. Каб були усі лідери предпримальницького руху такими ж, як Олександр Рубченя, то у індивідуальних предпримальників не було б стільки проблем.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода, а зараз на черзі огляд недержавного друку Білорусі за 16 вересня, який пробачте, за 16 січня, який підрихтував Олег Грузілович.
Тыднёвік газеты «Слонімская» шмат увагі прысвяціў прадпрымальніцкім праблемам. Акрамя зменаў у заканадаўстве краіны, якія ўскладняюць працу прадпрымальнікаў, узніклі цяжкасці мясцовага паходжання. Прыкладам, у Слоніме ў цэнтры гораду зносяць даўгабуд і перасяляюць гандляроў гарадскога рынку ў іншае нязручнае месца. Да таго ж забараняюць ім гандляваць харчамі. Але найбольшы рэзананс, пэўна, атрымае іншая навіна. Мясцовыя начальнікі загадалі пашырыць асартымент відэасалёнаў. І якія ж фільмы загадана прапаноўваць жыхарам Слоніма? Распавядае журналіст Мікалай Кананович.
Павінны пашырыць свой асартымент як мінімум 20 фільмамі вытворчасці РУП «Беларускі відэацэнтр». Можна некаторыя з іх назваць. Мінск – мая сталіца, дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь, гімн, герб, сцяг, «Колас вечна будзе жыць», музей «Коласа», «Па імені жыцця», «Філарэт», «Метрапаліт Мінскі», «Слуцкі», «Патрыяршы Сграфія Беларусі».
Шмат артыкулаў у «Народнай волі», як заўсёды, тычацца гісторый, якія на слыху ў людзей. Сваяк старшыні дзяжконтролю Зенона Ломаця ў Слячмы з вятры будзе сустракаць Новы год. Чым скончылася судовая спрэчка паміж менскімі ўладамі і маці зніклага аператора РТ з Метразавадскага Вольгай Завадскай? Якую пенсію атрымлівае двойчы герой сацыялістычнай працы былы прытвязень Васіль Старавойтаў? Гэта пералік некаторых з самых цікавых тэмаў. Але гваздом нумару, відаць, стане рэпартаж Святланы Калінкіны з Афінаў, дзе апошнімі днямі ідуць вулічныя сутычкі тутэйшай моладзі з паліцыяй. Працу калегі ў гарачай кропцы афішуе Марына Коктыш.
Корреспондент «Народная воля» побывала у центры бунтуючых Афін і адтуль спецыяльны рэпартаж пад назвай «Гуляй, анархія». Падрабязнасці, фотаздымкі, ўсё.
Камсамольская правда в Беларусі спрабуе вылічыць сапраўдную колькасць беспрацоўных у Менску і ўявіць сітуацыю, якая складзецца пасля вяртання тысяч беларусаў з Расіі, дзе ў выніку крызісу пачаліся масавыя скарачэнні. Журналістка Ірына Козлік спасылаецца на эканаміста Леніда Заіку.
Около 1,5 мільёна чалавек должна вернуцца в бліжэйшае время. Это люди высокакваліфіцыраваны, которые привыкли хорошо зарабатываць і, па сути, они проедят все заработанные деньги за 2-3 месяца, и фактически безработица кажется огромной.
Яшчэ журналісты газеты даследавалі працу менскіх салярыяў і засумняваліся ў аптымістычных высновах, якія робяць адносна гэтага бізнесу дзяржаўнае тэлебачанне.
Олег Грузділович читав анонси завтрашніх незалежних білоруських газет. А на гэтым я хочу завершити нашу працу у живым ефірі. Для вас сьогодні працавалі Валер Каліновський і Юрий Драка-Хруст. До зустрічі у ефірі «Ночної свободи» у авторок. А після 23-й години сьогодні ще слухайте передачі «Праський акцент» об намерах білоруського уряду лібералізувати економіку і «Дом літератора», у яким беруть удзел перакладчик Павел Костюкевич, літературазнаўца Язеп Янушкевич і письменник Адам Глобус. А пакуль што гучить песня гурту «Банджі Верба» «Гэтае каханне».
Быть с тобою, ты меня покинула, но вскрай села. Стал я горовать невыносной журбою. Сегодня нечакана девка с ногу пришла. Эй, эй, дыхади ж ты до меня худшей. Эй, эй, дыхади ж ты до меня. Это я каханье, вечное буканье. Гэтае каханне, просто катаванне, гэтае каханне першае. Вечарам у парку романтычна гуляці, у руцэ бутэлька з мінеральнай вадой.
Раптам я пабегла да таўшчэзнага дзядзькі
на аўтамабілі непрыстойнай хадой. Эй, эй, дык хадзіш ты ад мяне хутчэй. Эй, эй, дык хадзіш ты ад мяне. Гэтае каханне, вечнае блуканне. Гэтае каханне, вечнае блуканне.
Это я коханье, просто катаванье, это я коханье, першае.
Хей-хоу!